Именно поостыдился. Вы видите, что написано на этом значке?» Гош взглянул на лацкан.
«Ничего тут такого не написано, только три начальные буквы пароходства «Джаспер Арто Партнершип».
«Именно!» — Фандорин начертил в воздухе три большие буквы. «J-A-P. Получается «Джап». Это презрительная кличка, которой иностранцы называют японцев. Вот вы, комиссар, согласились бы носить на груди значок с надписью «Лягушатник»?»
Капитан Клифф запрокинул голову и зычно расхохотался. Улыбнулись даже кисломордый Джексон и чопорная мисс Стамп. Зато у японца багровые пятна расползлись еще шире. Сердце Гоша сжалось от недоброго предчувствия. Голос подернуло несолидной сипотцой. А сам он не мог все это объяснить.
Это невозможно. Видите ли, насколько я мог понять из прочитанных книг, главное отличие европейцев от японцев состоит в нравственной основе социального поведения.
— Что-то больно мудрено, — заметил капитан.
Дипломат обернулся к нему. — Вовсе нет. Христианская культура построена на чувстве вины. Грешить плохо, потому что потом будешь терзаться раскаянием. Чтобы избежать ощущения вины, нормальный европеец старается вести себя нравственно. Точно так же и японец стремится не нарушать этических норм, но по другой причине. В их обществе роль морального сдерживателя играет стыд. Хуже всего для японца оказаться в стыдном положении, подвергнуться осуждению или, того хуже, осмеянию общества. Поэтому японец очень боится совершить какое-нибудь непотребство. Уверяю вас, в качестве общественного цивилизатора стыд эффективнее, чем совесть. С точки зрения месье Аоно, было совершенно невообразимо говорить о стыдном вслух, да еще с чужаками. Быть врачом, а не военным, стыдно. Признаваться в том, что солгал, еще стыдней. Допустить, что он, японский самурай, может придавать хоть какое-то значение обидным кличкам, это и подавно исключается.
— Спасибо за лекцию, — иронически поклонился Гош. — А сбежать из-под стражи ваш подзащитный пытался тоже от стыда? — В том-то и штука, — одобрил Джексон, из врага вновь превращаясь в союзника. — Желтый ублюдок чуть не сломал мне запястье.
— Вы опять угадали, комиссар. Бежать с парохода невозможно, да и некуда. Считая свое положение безвыходным и предвидя впереди лишь новые унижения, мой подзащитный, если уж вам угодно так его называть, наверняка хотел запереться у себя в каюте и покончить с собой по самурайскому обряду. Не правда ли, мсье Аоно? Впервые обратился Фандорин напрямую к японцу. Тот не ответил, однако опустил голову. «Вас ждало бы разочарование», — мягко сказал ему дипломат. «Вы, должно быть, прослушали. Ваш ритуальный кинжал был изъят полицией во время обыска».
«А-а-а! Вы про это? Как его? Кари?» — ухмыльнулся в усы Гош. «Ерунда! Не верю, чтобы человек мог сам себе вспороть брюхо сказки. Если уж приспичило на тот свет, лучше расколотить башку об стенку. Но я и здесь не стану с вами припираться. У меня есть улика, против которой не попрешь. Отсутствие среди его инструментов скальпеля. Что вы на это скажете? Что настоящий преступник заранее стащил у вашего подзащитного скальпель, собираясь совершить убийство и свалить ответственность на Аоно? Не вытанцовывается. Откуда убийце было знать, что профессор вздумает делиться с нами своим открытием именно за обедом? Да свечаил ты сам только-только сообразил, в чем фокус с платком. Помните, каким встрепанным он вбежал в салон?
Ну, отсутствие скальпеля мне объяснить проще простого. Причем это уже не из области предположений, а прямой факт. Вы помните, как после Порт-Саида из кают вдруг загадочным образом стали исчезать вещи? Потом это таинственное поветрие прекратилось так же внезапно, как началось. И знаете когда? После смерти нашего чернокожего безбилетника. Я долго размышлял, почему и каким образом он оказался на Левиафане. И вот моя версия. Этот негр, вероятнее всего, был вывезен из глубин Африки арабскими работорговцами. Причем в Порт-Саид его привезли водным путем. Почему я так думаю? Потому что, сбежав от своих хозяев, негр забрался не куда-нибудь, а на корабль. Видимо, он верил, что раз как и корабль увез его из дома, значит, может и доставить обратно.
«Какое это имеет отношение к нашему делу?» — не выдержал Гош. «Ваш негр погиб еще 5 апреля, а Свит Чайлда убили вчера. Да и вообще, ну вас к черту с вашими сказками! Джексон, уводите арестованного!»
Он решительно двинулся к выходу, но дипломат вдруг крепко взял комиссара за локоть и с отвратительной вежливостью сказал: «Дорогой месье Гош, я хотел бы довести свою аргументацию до конца. Потерпите еще чуть-чуть, осталось недолго».
Гош хотел высвободиться, но пальцы у молокососа оказались стальными. Дернувшись раз, другой, сыщик решил не выставляться в смешном виде и обернулся к Фандорину. «Хорошо, еще 5 минут», — процедил Гош, с ненавистью глядя в безмятежные голубые глаза наглеца.
«Благодарю. Чтобы разрушить вашу последнюю улику, 5 минут вполне хватит. Я знал, что у беглеца на пароходе где-то должно быть логово. В отличие от вас, капитан, я начал не с трюмов и угольных ям, а с верхней палубы. Ведь черного человека видели только пассажиры 1-го класса. Резонно было предположить, что он прячется где-то здесь. И в самом деле, в 3-й от носа шлюпки по правому борту я нашел то, что искал: объедки и узелок с вещами. Там было несколько цветных тряпок, нитка бисера и всякие блестящие предметы: зеркальце, секстант, пенсне и, среди прочего, большой скальпель».
«Почему я должен вам верить?» — взревел Гош. Дело прямо на глазах рассыпалось в труху.
«Потому что я лицо незаинтересованное и готов подтвердить свои показания под присягой. Вы позволите продолжать?»
Русский улыбнулся своей тошнотворной улыбочкой.
«Спасибо. Очевидно, бедный негр отличался хозяйственностью и собирался вернуться домой не с пустыми руками».
«Стоп, стоп!» — нахмурился Ренье. «Однако почему, мсье Фандорин, вы не сообщили о своей находке нам с капитаном? Какое вы имели право ее утаить?»
«Я ее не утаивал. Узелок я оставил на том же месте. А когда наведался к шлюпке через несколько часов, уже после окончания поисков, узелка там не обнаружил. Я был уверен, что его нашли ваши матросы. Теперь же получается, что вас опередил убийца профессора. Все трофеи негра, включая и скальпель господина Аона, достались ему. Вероятно, преступник предвидел возможность крайних мер и на всякий случай носил скальпель при себе, чтобы увести следствие по ложному пути. Скажите, месье Аона, у вас выкрали скальпель?»
Японец помедлил и неохотно кивнул.
«А не говорили вы об этом, потому что у офицера императорской армии скальпеля быть никак не могло, верно?»
«Секстант был мой», — объявил рыжий баронет. «Я думал, что... Впрочем, неважно. А его, оказывается, украл тот дикарь. Господа, если кому-нибудь проломят голову моим секстантом, учтите, я тут ни при чем». Это был полный крах. Гош растерянно покосился на Джексона. «Очень жаль, комиссар, но вы должен продолжать свое плавание», — сказал инспектор по-французски и сочувственно скривил тонкие губы. «Примите мои извинения, мистер Аона. Протяните, пожалуйста, руки. Спасибо».
Жалобно звякнули наручники.
В наступившей тишине звонко раздался испуганный голос Ренаты Клебер. «Позвольте, господа, но кто же тогда убийца?»